Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, пятница, апрель, день 12. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Всех с днем космонавтики, особенно космонавтов. Космический привет от Дмитрия Полонского. Всем, это наш слушатель. Хорошо быть 20-летним футболистом, отстегивающим лямы на штрафы, пишет 757-й. Но это про того футболиста, который напал на пешехода. Ну, значит, какая история? У нас во второй половине программы, то есть следующий час, это вот с 19 до 20, будет человечек, который расскажет нам о космосе, и вы позадаете ему вопросики свои. Так что давайте. Циферки знаем, да? Номерочек запоминаем. Все, цифры есть, набирайте. Но это следующий час. Там будем говорить про космонавтику, все дела. Это я на всякий случай говорю. Поэтому я предлагаю сейчас, в течение этого часа, пробежаться по актуальным новостям. Одна из этих актуальных новостей — это футболист. Забыл, как его фамилия и зачем мне вообще знать. Но вот я посмотрел на всякий случай. Фамилия его Аяс Гулиев. Полузащитник «Спартака» стал участником дорожного инцидента в Москве. В минувшую среду по дороге на тренировку футболист, находившийся за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом. Отмечается, что Гулиев применил к мужчине грубую физическую силу, и действительно можно посмотреть видеозапись. Есть соответствующая видеозапись. Руководство московского футбольного клуба решило наказать Гулиева. Какие именно санкции применены к игроку, там неизвестно людям. Ну и плюс тот человек, на которого он нападал, он заявление-то не стал писать, как я понял. Договорились на месте, видимо. Но и тут сразу я хочу комментарий прочитать, потому что я считаю, что это действительно философ 80-го уровня. Есть такой Сергей Белоголовцев. Он призвал терпеть таких моральных уродов, как Гулиев. Ну, таких моральных уродов, это в кавычках, это его слова, да, не мои. Вот что он говорит. Гонка финансовых вооружений превращает этих людей порой в моральных уродов. Это правда, но с другой стороны, мы сами ходим на эти матчи, мы платим за билеты, мы покупаем атрибутику, поэтому давайте будем терпеть этих, в кавычках, милых ребят. Странно, да? Согласитесь, странно. Почему? Потому что, да, конечно, футбол — дело такое. Много кто играет в него, много кто, если не играет, то следит, болеет и прочее. И действительно, и атрибутику какую-то покупают, и нравится это все людям. Даже часть жизни они этому посвящают. А для некоторых это главное в жизни — ходить на футбольные матчи. Это принципиальный вопрос. Ну а что делать остальным, мне интересно? Вот тем, кому плевать на футбол. А такие люди есть, и я, наверное, здесь не удивлю всех, если скажу, что таких большинство. Я думаю, что да, вот, например, я время от времени смотрю футбол, бывает такое. Там люблю чемпионат мира посмотреть, или, например, если это матч за первенство российское, да, если речь идет о том, кто будет чемпион России, это мне интересно. А вот так, чтобы болеть, ходить на стадион, ну, есть такие люди, да, болельщики, но их, я не думаю, что большинство, потому что даже не все стадионы забиты теми самыми болельщиками, то есть абонемент не купает. То есть мыслитель не против, чтобы его избили игроки любимой команды, пишет Андрей. Ну да, ведь он же покупает атрибутику, все дела. Ну давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий меня зовут.
Да.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что уже просочилась информация, как его наказали конкретно. 5 миллионов рублей него снимут из зарплаты, правда. То есть не то, что там
дополнительно. А он зарабатывает 6. Я просто не считал это наказанием. Так себе наказание.
Ну,
а он зарабатывает, понятно. Нет, 6 в год или 6 в месяц?
Ну, я не знаю, не думаю, что он зарабатывает. Он полузащитник, я думаю, что он зарабатывает где-нибудь там 500 000 евро, но может...
То есть 6 миллионов, 6 миллионов рублей в месяц, скорее всего, он зарабатывает,
ну,
правильно?
Возможно.
Ну,
и
то есть месячные зарплаты почти лишили, так.
И плюс его отстранят от основы. Это вот очень серьезное наказание.
А вопрос, ну, это на неделю отстранили. Зарплаты. Ну, слушайте, на неделю отстранили. Какая мне вот... Вот смотрите, я сейчас попробую перевести, да, разговор в другое русло. А вы меня поддержите или нет? А какая мне вообще разница, что с ним сделают? И почему я должен следить за его судьбой? Почему меня должно волновать? Переведут его в основу, не в основу? Какая мне разница? Я вот человек, который футболом не увлекается. Я вижу персонажа, который берет и избивает людей на улице. Это же ненормально?
Ну, это ненормально, тут же вопрос как? Мы же, нас волнует наказание, да, эти случаи случаются в быту регулярно. И вопрос в том, что должна быть неотвратимость наказания.
Да
правильно?
Не, я даже не про неотвратимость
говорю. Поэтому нужно наказать. Говорю. Вот и возникает вопрос, как наказать?
Или, не странно, что Кокорина и Мамаева, значит, смотрите, Кокорина и Мамаева в СИЗО, а этот, ну, там, штраф, ротация, что-то еще.
Нет, так это сам клуб наказал. Может, еще там, если раздует это дело, может...
Не, вот а там нет заявления. Там, по-моему, нет заявления из того, что я понял. Спасибо большое. Спасибо. Там сам человек пошел на мировую, тот, которого бил этот футболист. Он не оказался непринципиальным. Видать, футболист что-то хорошо предложил. Ну, вот. В деле Кокорина и Мамаева так не получилось. Они ведь тоже там предлагали кому-то что-то. Деньги за видеозаписи и прочее. То ли дело санный спорт. Болеть и переживать за чувака, который быстро на санках с горки мчит. Вот где интрига, вот где азарт. За последние 25 лет ни один саночник морду никому не набил, пишет Афанасий Борщев. Вероятно, это... сарказм. Ну, меня опять же человек пытается сейчас втянуть в спор о спорте. То есть, а вот есть такой вид спорта, а вот есть такой вид спорта. А если я вам скажу, что спорт по большей части это развлечение просто и все. Это на потеху толпе. Ну, это просто развлекуха. Разве нет? Спорт решает какие-то сверхзадачи. Какие он сверхзадачи решает? Ну, может быть, в каком-то смысле популяризация здорового образа жизни. С другой стороны, как ни посмотришь на атлетов, они не выглядят здоровыми. Они выглядят химозными маленько, нет? Но если, не знаю, о футболе речь идет или о других видах спорта, тем не менее. Дальше, как они себя ведут на улице? Ну, видно, как они ведут себя на улице. То есть в обществе, как они себя проявляют. Не знаю. Понимаете, с такой же долей успеха можно говорить, что фильмы про супергероев очень полезны, потому что все супергерои, они в прекрасном физическом состоянии находятся, да, пребывают. И вот поэтому это очень хорошие фильмы. И все хотят быть похожими на супергероев и ходят в качалку, занимаются физкультурой, и это замечательно. Ну, то есть вот, и что? И теперь, значит, любому актеру, который сыграл супергероя и находится в хорошей форме физической, ему можно бить кому-нибудь лицо. Так? Такая логика. Я не понимаю, почему для спорта, для спортсменов какие-то особенные условия. Почему? Что в спорте такого особенного? Чем спорт важнее, чем кино? Чем спорт важнее, чем телевидение? Чем спорт важнее, чем... Черт побери, там, служба в армии. Чем спорт важнее всего другого, что так же важно, как и спорт. Почему это важно? Тем более, что мы понимаем, что профессиональный спорт в современном мире, это в основном речь про деньги идет, а не про какие-то идеалы потрясающие. Ну, про деньги же речь идет. Ну, этих футболистов у всех нереальные зарплаты, просто бешеные. Футболист, фамилию которого вы узнали, потому что он попал вот в такую ситуацию, начал бить людей на улице. Большинство из вас его и не знали, и не запомнят сейчас его фамилию. Вы о нем узнали, он получает 6 миллионов рублей в месяц. Почему? Дальше мне отвечают, ну, потому что это доходный бизнес. Я говорю, а почему он доходный? Ну, потому что люди ходят, смотрят, покупают атрибутику. И дальше получается, что вот этот вот философ 80-го уровня, Белоголовцев, прав. Ну, значит, что он прав. Ну, раз вы такие, чтобы никого не обидеть, раз мы такие идиоты, что мы готовы за примитивное зрелище платить нереальные деньги, мы сами порождаем этих уродов, избалованных своими финансами, финансовыми возможностями. Вы скажете, им надо платить по 50 тысяч рублей. Вам скажут, нет, так мы не заработаем. Нет, нам нужны хорошие игроки, чтобы хорошо выступать, чтобы хорошо зарабатывать. Все. И мы им будем платить по рынку. А есть такое понятие, как рынок. И да, труд футболиста ценится, а труд врача нет. Все, до свидания. Вопрос закрыт. И так, кстати, не только в России, во всем мире получается. Если сравнить зарплату футболиста и зарплату какого-нибудь топового врача, возьмите, сравните. Все налицо, как мне кажется, нет? Все сразу ясно. 7373948. Вы любите развлечения, вам нравятся гладиаторы. Это же некое подобие, считайте, гладиаторских боев. Квази-война. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Денежное наказание, это, конечно, хорошо, но в который раз получается откуп. Откуп. Я думаю, что, прекрасно, что у американца нет к нему претензий, но наказание должен понести, не откупиться, а понести наказание. Ну, у нас сейчас весна, грязно на улице, надо выйти, прибраться ему, снять все это на видео и выложить. Рядом с тем видео, где он машет кулаками.
Да понятно это все, но вы говорите о чем? Вы говорите о другом. Вы говорите о том, как потом кого-то наказать, да? Ну, наказали. Ну вот, Кокорин, Мамаев вам пример. Ну, их держат уже в этом СИЗО, держат. Вон Газаев уже сравнил дело Кокорина и Мамаева с бразильским сериалом, и, внимание, начал критиковать журналистов, естественно. Смотрите, чуть ли не первыми в новостях на ТВ идут репортажи из зала суда, где рассматривается дело спортсменов, будто они преступники-рецидивисты. Неужели у нас в стране нет ничего интересного? Ничего интересного больше не происходит, говорит Газаев. Конечно, они нарушили закон, но их дело тянется, а СМИ это с удовольствием подхватывают. Ну, то есть, в итоге мы приходим к выводу, Газаев приходит к выводу, что журналисты плохие. То, что футболисты уроды. Уроды моральные. Идут и избивают людей, зная о своей безнаказанности. Это нормально. А вот то, что мы потом об этом рассказываем, это плохо. Потому что вот журналисты мрази. Да, ну типа того, такая логика. Меня, честно говоря, уже достали эти люди, которые все сваливают на журналистов. Эти депутаты, которые вечно говорят, что их слова вырваны из контекста. Эти непонятные люди из Совета Федерации, которые тоже почему-то их слова постоянно вырываются из контекста. Вопрос только в том, что некоторые из них контекста даже не понимают, собственного текста. Поэтому о контексте говорить им не нужно. Они не могут двух слов связать воедино. Теперь вот эти, значит, два урода избили людей. Одного, второго, стульями в голову метали. Сидят сейчас в тюрьме, и мы об этом, значит, говорим. Ну, не в тюрьме, а СИЗО. Мы об этом говорим, и мы плохие. Окей, я понял. Но мы об этом уже говорим сколько? У Газаева уже тошнота от этого. А этот игрок Спартака вылез из машины и начал бить человека, прохожего, которого, внимание, у них почему это произошла потасовка? Потому что человек его не пропустил на зебре. То есть пешеход шел по зебре, а футболист хотел проехать на своей дорогой машине. Пешеход его закономерно, правильно, абсолютно законно не пропустил. Это его право, он правильно делает. И он там, кстати, был не один, этот пешеход. Вот. Его избивают. Ну, дальше откупились, окей. Ну, то есть, о чем нам говорит дело вот этого футболиста? Новое дело, да? Как еще раз его фамилию? Гулиев. Да о том, что дело Кокорина и Мамаева, и все наши старания, и все наши вот эти разговоры о том, что должны футболисты преобразиться, они должны понять, у них должно там что-то где-то ёкнуть. Все это чушь собачья, они ничего не понимают, они ничего не слышат. Они не слышат. Они не понимают. Даже если завтра на Болотной площади вы казните Кокорина и Мамаева, появится новый Гулиев, который кому-нибудь начистит морду где-нибудь. Все. Мы в тупиковой ситуации. Дальше. Почему эта ситуация тупиковая? Задаемся мы вопросом, да? Ну, закономерный вопрос. Отвечаю вам. Потому что Гулиев и другие футболисты знать не знают о новостях, не слушают журналистов вообще, не читают ничего, имеют посредственный, скорее всего, уровень образования, вообще необразованные люди. И всю жизнь они головой били в мяч. Или ногой били в мяч. Главное, не рукой, потому что нельзя. В руку попал, все, нарушение правил. Соответственно, мы имеем дело с высокооплачиваемыми атлетами, иногда первоклассными, иногда второсортными, иногда вообще непонятно какой это сорт, которые головой в жизни в своей ни разу не думали. И не станут они головой думать. Что с этим делать, задаемся мы вопросом. Ответа у нас, внимание, нет. Может быть, вот у вас есть ответ. Может быть, у вас есть ответ. Что нужно сделать, чтобы дошло до каждого футболиста, и не только футболиста, до хоккеистов, до футболистов, до кого угодно, чтобы дошло, что они, хоть и получают много денег, такие же, как и все. Когда до них это дойдет? Почему до них это не доходит? Что нужно сделать? Спрашиваю я вас. Вы говорите, лишить их денег? Это невозможно. По рынку невозможно. Вот. В этом спорте платят специалистам. Платят хорошо. Предлагайте другие варианты. Алло, здравствуйте.
Добрый день, я такой Кузьмич, фанат Спартака.
Да.
Ну вот, я считаю, что их исправит только череда вот таких вот дел, как Кокорин и Мамаев. Иначе, ну, сейчас воспринимается все это как показуха, как просто вот, ну, давайте мы сейчас их помурыжим немножечко, вот потолкаем, подергаем. Угу. Остальные, может быть, поймут, может быть, нет, какая разница. Главное создать прецедент и показать людям, что вот мы занимаемся спортсменами. А про остальных, ну, черт узнает, будут их брать, не будут.
Тоже вот мне интересно, когда они такие крутые, вылетают из машины, там кого-то бьют, стульями бьют. Я видел некоторые такие ролики в интернете, когда футболистам приходилось общаться с болельщиками недовольными. Они там такого грозного вида эти футболисты не имели. Вот, ну, конечно, а вот почему, когда он вылетает, он бьет человека, он уверен, что это не болельщик его команды, он уверен, что не от этого человека зависит его зарплата, например. Почему?
Да им все равно, они умеют так думать. Они считают себя обнаглевшими такими. Но, ну да, у меня большая зарплата, значит, я выше всех, выше тебя, пешехода. Ну почему? Ты пешком идешь. Ну, я же ездил на такой же машине, как и у меня.
Ну да.
Вот, не ездишь, ну, значит, ты другой сорт.
А я вам расскажу еще историю. Спасибо большое. Это ведь связано не только с футболистами. У меня товарищ, мой друг, у него был автомобиль, был уже, Porsche Panamera. Это хороший автомобиль, такой представительского класса, и вообще Porsche, ну, вы знаете, да, это не самая дешевая машина. Он в определенный момент ее решил продать. Просто продать и все. Я говорю, почему продаешь? Он говорит, потому что трата денег на эти автомобили, она какая-то глупая. Я говорю, почему? Раньше же брал. Он говорит, да, но приоритеты сменились. Все-таки, наверное, больше надо думать о недвижимости. Ну и так далее, вот через обитую. Когда, вот знаете, там в 30 лет обычно срабатывает это в голове. Примерно у человека. У мужика начинает работать это где-то вот в этом возрасте. Что есть какие-то другие вещи, а не это выпендрешь. И он вообще купил, у него там бизнес, он купил Ларгусы. 3 Ларгуса купил, свою компанию, ребята разъезжают. И он сам берет и ездит. Лично за рулем. Звонит мне, говорит, Леха, хочу рассказать тебе историю. Я говорю, какую? Говорит, ты знаешь, я на Ларгусе чувствую себя ущербным на дороге. Я говорю, почему? Потому что плохая машина. Он говорит, не, ну понятно, что это не Porsche, но не в этом дело. Ко мне относятся другие участники дорожного движения без вот того, ну как бы сказать, изменилось отношение. То есть, когда ты едешь на Панамере, все такие аккуратные рядом с тобой. Когда ты едешь на Ларгусе, ну, говно твоя фамилия, мы сейчас тебя тут раздаем как угодно. И он говорит, я, ты знаешь, борюсь, во мне борются два начала. Начало первое, да, разумное, человеческое. Он говорит, надо ездить дальше на Ларгусе, на внимание на идиотов не обращать, заниматься своими делами, развивать бизнес, ну и через запятую. Говорит, и второе начало, демоническое. Просто, говорит, взять гелик, нормальный АМГшный гелик, и вообще забить на все, что происходит на дороге. Просто плевать абсолютно, что там происходит на этой дороге. Понимаете, да? Вот о чем он говорит. Но пока человек держится, я его уговариваю, я говорю, не надо, не поддавайся на это. Но я ведь это сам знаю, когда я езжу на тестовом автомобиле, который стоит несколько миллионов, его боятся. Просто боятся. Есть отшибленные на всю голову люди, которые подрезают и все что угодно. И Бентли они тебе подрежут, что хочешь, а подрежут. Но в основном боятся. Как только ты садишься на Kia Rio, Volkswagen Polo, на все вот машины простецкие, на которых ездят основная масса людей, все, плевать на тебя, ты на дороге никто. Renault Captur, не дай бог сядешь, ужас. Все, сразу какой-то вокруг происходит хаос, какой-то ад. Беспредел, как говорили в 90-е. И это ведь не футбол. Ну, я понимаю, что кто-нибудь из тех, кто подрезает и как хам себя ведет на дороге, кто-нибудь может и футболист. Но это же не все футболисты, правильно? То есть речь у нас идет теперь, на самом деле, даже не только о футболистах, а о том, как себя люди в России, добившись хоть какого-то финансового благосостояния, ведут по отношению к тем, кто этого не добился. То есть я чуть-чуть высунул голову из там, помойной ямы какой-то. Вот нос высунул я из помойной ямы. Я лучше вас. Я сейчас буду это демонстрировать на каждом шагу. Свои деньги. Я сейчас куплю дорогую машину, и все. Потом я буду выбегать, стрелять вас, разбивать вам стекла, доминировать всячески. В суде я найму адвокатов и вас сотру в порошок, потому что вы не наймете, а я найму хороших адвокатов. То есть вот это взаимоотношение человека с хорошим финансовым ресурсом и человека, у которого этого финансового ресурса нет. Вот только ты чуть-чуть из этой выгребной ямы, да, вылез, вот уши показались, все, бог просто, на огненной колеснице. И во всем это. Стоять в очереди не буду. Не буду стоять в очереди. Вот. Ездить по правилам не буду. Пропускать пешеход на пешеходном переходе не буду. Соблюдать правила ограничения скорости не буду. А зачем? Я штрафы заплачу, че? Это мое право, я заплачу штрафы. То есть... человек перестает быть человеком, когда у него появляются деньги. Дальше я задаюсь вопросом, а почему есть, а они есть, такие страны, они есть, в которых человек, достигая каких-то высот финансовых, ведет себя нормально, приемлемо. Почему есть такие страны? И как они это наладили у себя, и как нам от этой пагубной, от этого пагубного поведения избавиться. Как? Это в школе надо преподавать, это надо объяснять. Нужно что делать? Что нужно делать, чтобы эти люди, вот все, кто заработал денег, и хорошо, я только рад за него, он молодец. 6 миллионов в месяц, 20 миллионов в месяц, какая разница, если честно зарабатывает, не вопрос. Но почему же ты превращаешься в мразь? Почему ты превращаешься в подонка? Почему ты превращаешься в негодяя? Зачем? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер,
да.
Леш, Владислав, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, для того, чтобы все были равны, как все, и все боялись, как говорится, наказания одинаково, нам нужен закон такой, как в Финляндии.
Mm-hmm.
То есть, если вы зарабатываете 1 000 000 евро,
mm-hmm.
то штраф за превышение скорости у вас будет 500 тысяч евро.
Но вы говорите о том, какие карательные меры должны быть. А вот если не карать, если не душить, если не наказывать, можно как-то людей перевоспитать в хорошем смысле? Сделать...
Нет.
Нет?
Нет. Взывать к совести бесполезно, забудьте, ее нет.
Ну вот Кокорин, Мамаев, они же не за рулем были, они просто в кафе пришли. Здесь что должно быть? Какие-то другие
Правильно.
Штрафы или
У
что?
У них наказание должно быть. Если это штраф, то штраф должен быть такого размера, чтобы они поняли действительно, что этого делать нельзя. Если это срок, то этот срок должен быть, соответственно, такой же, как для всех.
Угу.
Не потому что... То есть мы не говорим, кто человек. Человек, совершивший преступление, преступник. Все его заслуги, режиссерские, там,
ну,
еще
понятно,
какие-то
понятно.
Спортивные, это все что-то было.
Да,
не
да.
Имеет,
но я хочу сделать так, чтобы эти люди не совершали этих действий. Я хочу их изменить раньше. Как? Это невозможно, вы говорите. Понимаете, вы мне отвечаете, что это невозможно. Вот в чем дело. А я думаю, может быть, есть какое-то... не знаю, код перепрошивки. Как их перепрошить? Как их заставить об этом задуматься? Как им дать понять, что да, ты чего-то добился, но ведь есть люди гораздо больше тебя, и если они, ты относишься так к тем, кто слабее тебя в финансовом смысле, к тебе те, кто богаче, могут отнестись так же. И они тебя раздавят, в порошок сотрут, ногой вот так задавят. Вот вопрос. 18:30 новости. Говорим здесь про спортсменов, ну, от спортсменов оттолкнулись, а вообще говорим про то, что в России человек, добившийся некоторых успехов финансовых, начинает себя часто вести по отношению к тем, кто этих успехов не достиг, по-скотски. И вот Туманов говорит, родители в детстве этих Кокориных, Мамаевых не допороли, сейчас уже поздно с ними что-то делать, кроме карательных мер. Как будто бы пороть — это не карательная мера. Туманов, у меня вопрос. Действительно, порка ребенка заставляет его впоследствии быть человеком? То есть, если ты кого-то поришь, он прям обязательно хорошим человеком вырастет, и он не будет подонком. А что, если он начнет пороть других потом так же, по примеру? Унижали его, и он будет унижать. Но это отдельный разговор о воспитании детей. Я задаюсь вопросом. Понимаете, мне... так, Раста написал. Пока мы не поймем, что мы все звенья одной цепи, изменений не произойдет. Я с вами согласен. Но поймите, при этом, например, один из слушателей пишет, это 76-й, кто у нас гарант Конституции, вот пусть думает и делает. Понимаете, да? Раста, вот просто, вы же слышали сейчас, что я прочитал. Это 76-й, это один из слушателей. То есть он считает, что есть гарант Конституции. Это президент, на всякий случай. У нас это Путин. И он считает, что Путин должен это сделать за него. Ну, понимаете, да? А я спрошу, Путин вечен там или не вечен? Все-таки, по-моему, не вечен. А дальше что? Кто еще? Следующий будет гарант Конституции за вас делать. А потом что? Я вот это, как бы вам сказать, это вот, вот это и есть признак рабского мышления, 76-й, вы его демонстрируете, либо это сатира такая ваша, либо рабское мышление, то есть вот как там что хозяин решит, пускай он за нас и делает, он как сделает, чтобы было хорошо, вот понимаете, я вчера размышлял на эту тему, опять же, основываясь на случае с этим футболистом, допустим, вы хотите сделать конфетку, вот вы хотите сделать конфетку, вкусную конфетку, но вокруг вас, из всех доступных ресурсов у вас, ну вот рядом, только кал. Сможете вы сделать из кала вкусную конфетку? Наверное, какой-то уникальный суперчеловек с какими-нибудь супертехнологиями новыми сможет. Предполагаю, что сможет. Но в целом нет. Вы понимаете, что достичь высот можно с правильной командой. Нельзя собрать команду идиотов и после этого достичь высот. Правильно? А если ты смотришь, ну так, разные профессиональные отрасли какие-то, любые, да, там, футболиста посмотрел, там, журналиста посмотрел, я специально журналиста называю, чтобы вы не подумали, что я как-то выделяю особо журналистов или что-то, нет, журналистов так посмотрел, продавцов в магазине хомящих так посмотрел, врача какого-нибудь, который говорит, ваш ребенок не умеет разговаривать, ну тогда я не буду смотреть у него глаза, правильно или неправильно, это офтальмолог вон. Потом взять людей, которые, где там новость была, поставили остановки автобусные, они превратили их в туалеты. Ну, это не новинка, конечно, для нашей страны, как и для многих других стран, но тем не менее. Вот, превратили в туалеты. Вот это все собрать и сказать, а теперь мы строим светлое будущее. Как? Как? Кто тебе будет это светлое будущее строить? Объясните, пожалуйста. Ну, тебе не из чего его строить. Ну, не из чего. У тебя вместо первосортного кирпича, ну, там, глина есть, есть навоз какой-то, есть солома. Ну, ты саманный дом построишь одноэтажный, который будет кривой-косой весь. Ну, и как-то вот сколько-то лет простоит, пока не развалится, если погода сухая в вашем регионе. Вот. А небоскреб, ну, никак ты не построишь из этого. Тебе нужен металл, тебе нужно стекло, тебе нужны технологии, тебе нужна инженерная мысль. Вот что тебе нужно. Соответственно, я, например, стою на позиции слушателя Раста, который говорит, что пока мы не поймем, что мы звенья одной цепи, ничего не изменится. Это реально так. Пока мы не осознаем, что от нас что-то зависит, от каждого, хотя бы то, что мы делаем на своем месте, да? Насколько качественно мы это делаем, как мы сильно стараемся, развиваемся ли мы. Вот ничего не изменится в лучшую сторону. Ничего. Вот эти футболисты будут ездить бить лица друг другу, там, и другим людям, еще кого-то они будут бить. Будут гадить в остановках люди, ну и прочее, там, писать какие-то надписи в метро. Вот скажите мне, пожалуйста, каким надо быть человеком, кем надо быть, чтобы в метро зайти с маркером вот этим специальным и в новом вагоне что-то написать? Зачем? Ну красиво же, черт побери, красиво. Ну кто пишет слово из трех букв в лифте, в новом доме? Скажите, новый дом. Новый лифт. А? Все заходят через домофон. И вот там написано слово из трех букв. Вот выцарапано ключом или чем-то еще гвоздем. Ну кто этот человек? Ну кто он? Как вот из него сделать конфетку-то? Как ему помочь найти этот путь? Что сделать? Как его направить на путь созидания? От деструктивного его пути, с деструктивного снять и вот на путь созидать. Как это сделать? Никак, наверное, это и нельзя сделать. У меня нет ответа, понимаете, на этот вопрос. Поэтому я спрашиваю, я с вами согласен, Раст. Вы говорите, нам нужно понять, что мы все звенья одной цепи. Класс, как это сделать, спрашиваю я. Как сделать так, чтобы вот этот Гулиев, Кокорин, Мамаев, Мар Багдасарян и многие другие... Они вдруг поняли, что мы взаимозависимы. Они вдруг фразу Ленина про то, что жить в обществе и быть свободным от него, осмыслили. Один раз задумались над этой фразой. По-настоящему. Почему не получается? Что? Как? Собрать уроки специальные какие-то? Собрать на стадионах людей собирать? Что еще нужно? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
Есть такой немецкий историк Эрихштайнер. Он писал, как Европа превращала свою Европу, ту старую, средневековую, замшилую, погрязшую в дерьме во всяком.
Ой,
по крайней мере, да, почитайте его описание Парижа, Саксонии, Берлина и так далее.
Так, и что?
Уплескивалось на улицу, они превращали Европу в конфетку. Там
кто они?
Сборище бургомистров, и вот бургомистры решили все это вычистить. 60 или 70 лет насаждалось это, но только кнутом, жесточайшими штрафами, жесточайшими наказаниями. И постепенно так вот они привили в людях, ну, своеобразную любовь к чистоте, любовь через кнут.
Да. Спасибо большое. То есть кнут опять? Ну тогда, значит, правильно наше государство все делает, правильно? Вот когда мы говорим, у нас что не закон, то запретительная мера. Что не закон, то обязательно какие-то ограничения. Правильно? Ну, нам говорят, скоро дышать будем за деньги. Некоторые слушатели. Значит, правильно делают. Правильно? Ну, а по этой логике. Значит, больше запретительных мер, больше штрафов, жесткие, жесточайшие наказания. Невзирая на статус человека и еще что-то подобное. Правильно? Вы это предлагаете. Ну и что это будет? А где свобода? Где свобода выбора? Где осознанность выбора? Почему человек, не каждый точнее, а человек, почему некоторые люди не способны осознанно выбрать хорошее? Почему? Вот что с ними делать? Вы говорите «карать». Ну, были разные режимы и строи, занимавшиеся вот этим каранием, карательством. И что? К чему это привело? А привело это к тому, что краев наказаний там видно уже не было, и люди восставали против таких строев. Они там диктатуры назывались, тоталитаризм, как угодно. Люди восстают против этого, они говорят, ну все же, дышать вообще нечем. Потому что начинаешь перекрывать кислород идиотам, а в итоге перекрываешь-то всем. И все говорят, ну, слушайте, вы нас из-за этих придурков наказываете. А за что? Она говорит, ну, это же придурки, часть общества, как бы. И мы же не можем выделить какую-то касту придурков, да? Ну, нет, это все часть общества. Поэтому мы вас всех наказываем сразу. Мы вас всех ограничиваем сразу. Значит, у нас есть какой вариант? Общество должно само себя... как-то лечить, да? Видишь придурка, видишь негодяя, видишь преступника, сообщаешь об этом. Хотя бы не покрывать их. Хотя бы сообщить об этом. Нет? Ну, с мелочи начнем. Давайте сделаем наше общество, допустим, давайте договоримся все вместе, что мы нетерпимы, абсолютно, мы нетолерантны к проявлению беззакония. Давайте попробуем с этого начать. Получится или не получится? Ну, не знаю. До какого-то уровня силы и мощи и финансовых возможностей всяческих идиотов получится. С какого-то уровня их мощи, ну, не получится нам их достать. Но, тем не менее. Выход есть. Изолировать профессиональных спортсменов. К сожалению, спортсменов нет. Да, ну, Гогога, вы мне говорите про спортсменов. Ну, что, только спортсмены у нас так себя ведут. Я же говорю, это общая такая... Не тенденция, да, отличительная особенность, общая практически, для людей, которые у нас получили деньги в руки. Вот получил деньги в руки человек, не получил, какая-то мразь. Все. От этого и реакция соответствующая. Реакция низов, я имею в виду. Если у него деньги в руках, то он подлец. Ты говоришь, слушайте, ну можно же заработать честными методами. А люди говорят, простые, у которых денег нет, они говорят, нельзя. Потому что, как не видим богатого, как не видим состоятельного, он мразь. Он подонок и негодяй. Он бьет нас, он нас унижает, он плюет в нас, он у нас забирает деньги. Вот. И ему за это ничего, а нам за это голову бы оторвали. Вот что говорят люди. То есть это идет социальное расслоение. Почему бы тем, кто получил деньги... А он, видимо, к этому стремился, чтобы их получить, правильно? Вот он их получил. Почему бы ему не задуматься над попыткой какой-то общества, ну, тех, у кого нет денег, задобрить. Ну, задобрить, в хорошем смысле. Как вот эта вся история с Биллом Гейтсом, когда он стоит в очереди за гамбургером, облетела весь мир. Боже мой, Билл Гейтс стоит в очереди! Он же миллиардер, зачем он там стоит? Все так сильно удивлялись и восхищались. Но неужели, если ты, ну хорошо, не умный человек, но при этом богатый, но ты же можешь быть хотя бы хитрым. Ты можешь влюбить в себя тех, у кого нет денег. Ты можешь сделать так, чтобы образ богатого человека ассоциировался с успехом, с честностью, с желанием добиваться высот финансовых, и люди не имели к тебе по этому поводу претензий. Но почему же ты обязательно ведешь себя как скотина? Почему? Задаю себе вопросом. Я ответа не нахожу на него. У меня нет ответа. До человека можно достучаться только через деньги или через семью, пишет Кунжут. Ну, это тоже такие принципы из, вы знаете, да? Из каких строев, каких времен. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А мне кажется, что невозможно никому жаловаться, потому что вот такой пример. Буквально недавно, когда появились на дорогах вот эти вот подснежники, ну, в смысле, цветы продавали. Вот, и я пыталась дозвониться в полицию, которая занимается вот в экологическую полицию. Mm. Во-первых, нигде никто не берет трубку, знают, что это запрещено, что это нельзя. Mm-hmm. И тот, кто там, где взяли трубку, сказали, это вообще мы не занимаемся, мы даже не знаем, куда обращаться по
этому поводу. Понятно. Потому что нет у них у самих желания работать, правильно? А Галицкий так сделал, хороший пример всем богатым. Доктор Герман, он чуть ли не единственный. Вот в чем дело, он чуть ли не единственный. Я разговаривал с своим товарищем. Он человек достаточно обеспеченный, при этом все время задается вопросом, за что мне это досталось, во-первых, и что мне нужно делать. То есть он такой, ну, человек души. Деньги есть, но при этом он не стал уродом. И вот он говорит, ну что же делать, как сделать так? Серьезно, вы знаете, как это даже смешно звучит, как комедия какая-то, да? О судьбах России думает, о судьбах Родины. А как сделать так, чтобы было лучше, как бы, чтобы наша страна выглядела на фоне других стран красиво? Вот как сделать так, он задается вопросом. Я говорю, не знаю. Ну, мы, например, можем на своем уровне что-то сделать, давай предлагай. Дальше думаем уже, сидим. Примеры, которые в голове возникают, я вам клянусь, вот только Галицкий, все. Вот больше не возникает этих примеров. Почему? Я не знаю, может, его раскрутили, этого Галицкого, как-то журналисты помогли, высветили его, да? Может быть, просто мало таких людей. Ну, не знаю, я несколько эфиров говорил о том, и посвятил вообще эфиров тому, что некоторые люди, олигархи так называемые, хотя олигархов нет в России, ну вот, они на власть не могут напрямую влиять, не принимают политических решений, они скорее как кошельки здесь действуют, но ладно, это не важно, допустим, назовем их олигархи, так у нас... Слово установилось в голове, пусть так и будет. Ну, вот эти вот все золотые унитазы, яхты огромные, да? Что за бред? Что за бред? Ну, зачем? Они им не нужны. Они им объективно не нужны. Они неинтересны. Ни им, никому. Не знаю, они это делают. И я все время спрашивал, а почему бы не взять себе советников каких-то, которые предложат реальные, интересные пиар-ходы? Ну, вон, богач, миллиардер Илон Маск. Ну, сколько у него фанатов по всему миру? Что он очень хороший человек. Да черт его знает, насколько он хороший человек. Я не знаю. Но у него получается же как-то так делать, чтобы у него фанаты по всему миру были, правильно? А почему вот у нас, например, не получается у наших состоятельных граждан это сделать? Почему наши состоятельные граждане выглядят как враги собственного народа? Почему? Почему народ их так воспринимает? То есть есть какой-то секрет, есть какой-то вот этот замочек, который надо открыть, надо разгадать этот секрет, получить этот код в свои руки и пользоваться им. Но вопрос, кто-нибудь пытается этот код найти? Кто-нибудь вообще хочет это делать? Кто-нибудь задается этим вопросом? На мой взгляд, никто не задается. Ведь это я дальше переношу вот на депутатов. Разговаривал вчера с коллегами, да? Депутаты. Мои слова вырваны из контекста, говорят. Очень часто. Очень часто они это говорят. Значит, два варианта существует выхода из этой ситуации. Не выхода, а, так скажем, почему такое может произойти? Давайте так. Почему? Первое. Либо депутат сам не умеет говорить то, что он хочет сказать, и потом ему кажется, что его слова вырваны из контекста. Депутат, чиновник, кто угодно. Либо он врет, да? Ну, допустим, есть люди, которые... я вчера слушал разговор... Ганзя есть у нас такая, да, на КПРФ. Ганзя, неважно. Она разговаривала с Будкиным в эфире. Ну, очень сильно, как мне показалось, она была обижена на журналистов. Вот мои слова постоянно выдирают из контекста. Да сколько ж можно? Слушайте, ну что, нельзя на свою зарплату нанять пару урок просто, может, не нанять, даже попросить журналистов, чтобы пришел человек и пояснил, как давать другим журналистам комментарий, чтобы не вырывались слова из контекста. Ну, вот если я чего-то не умею, и мне явно этого навыка не хватает, как мне сделать так, чтобы этот навык появился? Обратиться к тому, кто это умеет. Позвонил, позвал, сказал, слушайте, по-товарищески помогите, я потому что как не пообщаюсь с вашим братом, ну, гнусь поганая, невозможно жить. С журналистами разговаривать, лучше похлебать, пойти из помойной ямы. Помогите, как вам, как с вами разговаривать, объясните. Придут люди, объяснят, покажут, разложат, надо говорить так, фраза должна быть такой, ее надо вот так строить. Сначала ты говоришь это, потом говоришь это. А, спасибо большое. Нет, мы не будем этого делать. Мы будем сидеть и рассуждать о том, какие журналисты плохие, как они ничего неправильно делают, все они негодяи, они вырвали мои слова из контекста. Да нет, ты просто не умеешь правильно складывать слова в предложение. У тебя не получается. Поэтому из твоих слов можно вырвать куски, которые будут очень даже эффектно выглядеть где-нибудь в новостях потом. На самом деле, богатых везде недолюбливают. Почему, не знаю, пишет Андрей Германия. Ну почему? Потому что у него есть, а у меня нет. Естественно, богатых везде недолюбливают. Это понятно. Но уровень этой нелюбви, да, уровень этого неприятия богатых людей, он везде разный, правильно? 7373948. И вот у нас, как мне показалось, он высок достаточно, да? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей, Звенигород.
Да.
Вы знаете, если на эту всю ситуацию посмотреть со стороны коллектива, то есть он же находится в какой-то среде, и, по всей видимости, там все люди индивидуалисты, и их главный тренер подает пример соответствующий.
Да, ну, кроме тренера, ну, давайте расширяйте рамки сразу. Ну, у вас есть же коллеги какие-то, ваши знакомые, друзья, бывшие одноклассники,
знаете,
зажравшиеся.
Сам отношусь к спорту, и когда я был, у нас был коллектив, состоящий из трех поколений. То есть, грубо говоря, у нас были все, и, грубо говоря, ну, люди, нарушающие дисциплину, и люди приличные. Но те, кто нарушал, мы их все время прижимали и давали им понять, что они поступают неправильно. То есть коллектив на них влиял.
Ну, то есть должно быть общество. Тогда я соглашаюсь со следующим тезисом. В России нет гражданского общества.
А вот спросите, кто в каком коллективе вообще сейчас состоит. Интернет, если не брать интернет. Вот в каком коллективе, в реальном, с живыми людьми, вообще люди сейчас состоят? Мне кажется, что даже на работе все такие индивидуалисты, что пришли, поработали и до свидания.
Ну, может быть, да. То есть не мыслим вообще категориями коллектива. С другой стороны, вот этот индивидуализм, он присущ американцам, например. У них культ работы, насколько я знаю. У них деньги, которые человек заработал, это хорошо, это молодец, хорошо поработал, потрудился. То есть какой-то другой, видимо, подход. Как-то по-другому это воспринимается. Цитата Кличко сегодня. Да, это понятно. Так, по статистике в обществе 20% психопатов, и они больше всего на виду. Доктор Герман говорит, 20% психопатов. Чего ты хочешь от людей, которые хотят бить морды друг другу, пишет Георгий. Да ничего я не хочу. Ну вот как, вот Георгий, вот когда мне задают вопрос, чего ты хочешь, это вопрос как и чё? Вот знаете, вот и чё? И всё. Чего ты от них хочешь? Я объясняю, час сижу, что я хочу, вы меня спрашиваете потом, чего я хочу. Ну, если вы меня не поняли, то извиняйте. Вот. Но если уж сильно хочется бить морду, так иди не в футбол тогда, а иди в бокс, все, и свои вопросы решай там. 19 часов 5 минут, пятница, апрель, день 12-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Это Ну и еще раз всех с Днем космонавтики. Как я обещал, у меня специальный человек, который все знает о космосе или почти все, это Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Здравствуйте, здравствуйте, Виталий. И мы будем пытать вас сейчас вопросами, потому что мы ни черта не понимаем в космосе. И, ну не знаю, может быть, что-то поймем в этот раз.
Я постараюсь.
Давайте. Я сразу напоминаю нашим слушателям, во-первых, самый широкий круг вопросов, все, что интересует, это +7 925 48 94 8 смс-сообщений, говорит МСК-бот, это наш телеграм, сюда можно писать, и, естественно, звонить 7373-948 для ваших вопросов. Американцы были на Луне, говорит Георгий? Расскажите поподробнее.
Ну а что подробнее? Все известно, 6 посещений по 2 человека, всего 12 человек было на Луне.
Они верят, есть же вот эти конспирологические версии.
Есть, но следы остались. Если хочешь разоблачить, лети и разоблачи.
Он не хочет, я знаю, Георгий, ему просто интересно.
Нет, следы есть. При желании Роскосмос мог бы их посмотреть, но он смотреть не будет, потому что зачем лишний раз доказывать триумф американской космонавтики?
А что-то, по-моему, про китайцев было или нет, они не нашли там следов?
Нет, это такое? Была фейковая новость. Китайцы
фейк?
Китайцы не пытались искать следы американцев, потому что у них своя научная программа. В этот раз они вообще на обратной стороне Луны сели, кто до них, никто и ничто не садилось. А предыдущая их посадка была ближе к луноходу 1, чем к местам посадки китайцев, американцев, но при этом они даже и луноход 1 не пытались смотреть.
А откуда фейк взялся?
Есть такой сайт World Daily Report. Он, в общем-то, он сплошь состоит из фейковых новостей. И оттуда пошел фейк про то, что китайцы не нашли. И оттуда пошел фейк про то, что советник по науке Трампа признался, что американцы не были на Луне. Это все просто выдумки.
А Илон Маск, который пошутил, это тоже оттуда или нет? Они
о чем именно он пошутил?
Ну, а Илон Маск шутил про Марс. Вот недавно мы с вами встречались.
Нет, такая... это действительно был Илон Маск на юмористической передаче, по-моему, там вечернее шоу типа американского Урганта. И американский...
Сейчас американский Ургант обидится, американский... потому что это я первый, а Ургант это...
Американский Ургант спросил у Маска, что нам делать с Марсом, там же холодно. Маск сказал, давайте разбомбим его. Ну, это, говорю, идея разбомбить Марс или там его полюса, это давняя тема.
Андрей говорит, 6 посещений по 2 человека и 3 вопросительных знака поставил.
Все правильно, 6 посещений по 2 человека, 12 человек суммарно.
Все это брехня, основанная на большой политике, пишет 68-й, не верят. А, кстати, вот есть смысл убеждать людей, которые не верят в это?
Ну, вопросами веры занимаются в другом ведомстве. Я занимаюсь...
В РПЦ, да?
Да, я общаюсь с теми людьми, которым интересно знать, и я ему могу рассказать, как узнать, где узнать подробнее, как почитать самому, или если сложно и долго и некогда самому, я могу рассказать.
Когда будут колонии на Луне? Мур спрашивает.
Когда в них возникнет потребность.
Есть сейчас такая?
Нет, такой потребности нет. Даже вот там правильно про большую политику сказали, полет на Луну был именно политической задачей показать крутость Америки над Советским Союзом. Цель была достигнута, и с тех пор других потребностей летать на Луну не возникло.
Вообще никаких. Сейчас хоть какой-то есть? Я что-то читал про гелий или что-то.
Гелий-3, сначала думали, что его много на Луне, и предлагали там его добывать, но, во-первых, он пока не особо нужен, а во-вторых, он и на Земле есть. И если мы полетим на Луну, то, опять-таки, это будут... Это, на Луне нет ничего, чего не было бы на Земле. Ну, то есть вся химическая таблица, она та же. И какого-то такого экономического мотива пока нет. И единственный вот снова политический. Вот вчера...
Повыпендриваться, так сказать. Да, кто главный?
Совершенно
верно. Кто круче? А есть смысл вкладываться в политические какие-то вот эти игры или нет?
Ну, если мы хотим показать то, что мы лучше всех или круче всех в мире, тогда смысл
просто
в этом есть.
Просто политические игры как раз-таки в прошлом веке приводили к тому, что мы там первые в космосе, американцы
первые,
на Луне.
Вторые,
вроде бы мы
да.
двигались куда-то дальше.
Гонка была, но вот тот же самый Буран, он, конечно, прекрасен как инженерное дело. И да, он пролетел и сел без людей, по крайней мере, на борту. Но с точки зрения целесообразности он был не нужен, потому что у Советского Союза уже были ракеты, которые могли сделать то же самое, что делал и что мог делать Буран.
68-й все еще считает, что лучшее доказательство, что янки врут, это то, что в этом столетии не будет пилотируемых проектов на Луну. Так вам же сказали, это был политический акт, а больше никакого смысла.
Может быть, смысл будет слетать еще у китайцев? Именно доказать, что они как минимум не хуже американцев, а может быть даже лучше, потому что американцы уже последние 12 лет делают ракету для Луны, корабль для Луны, но никак не полетят. Вот их сейчас Трамп пинать начал, чтобы они полетели наконец хотя бы ко второму его сроку. Но опять-таки до Луны слетать, ну может быть они слетают до 2024 года, но на поверхность вряд ли, просто технически пока невозможно.
А, кстати, вот чуть позже про космонавтов, сегодня заявление интересное было из Ирана, и наши слушатели спрашивают, я просто хочу понять. Mm-hmm. Хорошо, Луна вроде бы не нужна, если только в политическом смысле. А Марс вообще зачем нужен тогда?
Марс то же самое.
То же самое?
Марс, он
понты, по-русски
говоря. Марс, он привлекает внимание, потому что он из всей Солнечной системы больше всего похож на Землю. Ну, угу. По внешности, там, пустыне.
По размерам как... в каком-то... Ну, в какой-то
по
степени.
Размерам ближе Венера, но в целом...
Но там невозможно вообще
ничего
делать.
Ну да, там совсем все плохо. И
там погода не та.
На Марсе там днем, летом может до плюс 30 градусов Цельсия подниматься. То есть, ну, там по всем остальным параметрам все плохо. Но хоть какое-то сходство есть, поэтому к нему большое внимание. Ну, вот эта культурная еще часть, все эти марсиане, Рэй Брэдбери и все остальное, у людей это остается, и ученых в том числе, и у тех, кто выделяет деньги ученым. И вот благодаря этому все сейчас там марсоходы на Марс летают. Но понятно, что жить там пока не получается, и если думать только там о каком-то далеком будущем, то, может быть, потом. Сейчас там жить...
А насколько далеком?
Ну, полететь... Вот как на Луну слетали, да, то, что называется для флага втыка, воткнуть флаг, сказать, вот мы молодцы, и полететь обратно.
Достигли точки.
Чисто этой. Технически, если прямо сейчас начать по-настоящему готовиться, ну, лет через 10 можно. Но по-настоящему сейчас никто не готовится, поэтому...
А это то есть все...
Что мне в детстве говорили, шуточки. Лет через 20 мы полетим на Марс, что сейчас я могу сказать, лет через 20 мы полетим на Марс, что через 20 лет можно сказать, лет через 20 мы полетим на Марс.
Нет, ну а вот Илон Маск, он же говорит, что полетим-полетим, это тоже пиар?
У него, он, скажем, хотел бы это сделать, и сделать хотел бы эту суперракету, чтобы полететь, и корабль, и перевести миллион людей туда, но реально денег у него на это нет. И столько ему пока никто давать не собирается. Поэтому желание есть, готовность, вот технологии он как бы к этому готовит, но реально какого-то мотива, чтобы это оплатить. Но потом, может быть, когда там куча миллиардеров соберутся, скинутся и, скажем, и скажут, хотим на Марс. Марс такой, о, отлично, у меня как раз есть ракета, деньги складывайте вот сюда и проходите в ракету
на будущее.
Сюда, да, пристегивайтесь.
А там как повезет. Вот Михаил пишет, если они летали, где тогда технологии и почему им нужно ракету заново придумывать?
Технологии в музее.
А зачем их выдумывать заново? Она же уже есть, эта технология.
Она есть, но там другие были технологии. Это как сейчас не строят пирамиды из больших камней, так и строят гораздо более высокие и технологичные дома.
И почему бы на такой же ракете не долететь? То есть
такой
вот
же ракеты
вопрос.
Нет. Такая же ракета, чтобы сделать такую же ракету, да. Это нужно взять технологии 60-х годов и заново все это воссоздавать.
А в этом смысле уже технологии
сейчас,
нет, да?
То есть станков на сами. Тот момент технологии создавались с нуля. Четко под задачу. Сейчас есть другие заводы, у американцев там остатки шаттлов остаются, и технологии, у них уже все построено под шаттлы. И нынешняя их ракета, на которой они собираются лететь на Луну или к Луне SLS, она во многом похожа на шаттл. Там тоже самые твердотопливные боковые ускорители, водородные двигатели, даже те же самые двигатели, что летали на шаттлах, именно их они собираются ставить многоразовые, ставить на эту ракету, на первые 4 ракеты. Оттащить прошлое, которое было в 60-е, у них нет никакого экономического смысла, потому что у них стоят заводы, которые все делали для шаттла, им нужно загрузить их работой, чтобы они делали для лунной программы. То же самое и у нас. Нельзя взять энергию, которая была в 80-е, и запустить ее на Луну. И Роскосмос точно так же практически с нуля делает новую ракету.
35-й говорит, страшно представить, что было бы с космосом, если бы Советский Союз не развалился, мобильная связь по-любому была бы наша, и мы же первыми ГЛОНАСС запустили. Серьезно?
Ну, ГЛОНАСС — это не связь, ГЛОНАСС — это навигация. Связь — это Иридиум, это коммерческий проект, и это довольно не самая востребованная связь. Это только там, если вы куда-нибудь на Камчатку собрались, вот там она пригодится. А так сотовая связь Иридиум побила. А телекоммуникация, там связанная, там спутниковый интернет, спутниковое телевидение, тут все равно у Америки, поскольку это капитализм, телевидение, реклама, гораздо больше на этом денег можно заработать, чем в Советском Союзе, и это развивалось более интенсивно.
Так, будущее за ядерными двигателями, атомная промышленность у нас ведь одна из лучших в мире, это вопрос как бы от доктора
будущее
Германа.
Будущее за ядерными двигателями вопрос. Тогда, когда в них будет смысл. Вот когда мы полетим строить базу на Луне, строить базу на Марсе, вот тогда они будут востребованы. Угу. Сейчас просто так вот, как я говорю, для флага втыка слетать на Луну, слетать на Марс можно без ядерных двигателей, на химических. Но даже в них проблема-то как раз не с двигателями. На двигателях мы можем летать. И есть там водородные, и там РД-171, оставшиеся от энергии. На всем этом можно летать, и до Марса в том числе. Проблема в том, что нету денег и нету смысла туда лететь именно людям.
Тогда о смысле. Вот сегодня заявление у нас от Вячеслава Докучаева. Это научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований. Он сказал, что эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов закончилась, и все важные открытия сейчас осуществляются с помощью роботов. Я процитирую. Международная космическая станция с точки зрения науки это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения, все это получено роботами, говорит он. Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна только на частные деньги, а государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку. Так что, нужны все эти проекты типа МКС?
Во многом он прав, потому что действительно, там наука, конечно, на МКС делается, и много экспериментов проводят, и связанных с исследованием биологии человека и не человека, там всякие
растения. Что-то я слышал про органы, которые там печатают на принтерах.
Ну, там первый эксперимент, там несколько клеток просто попытались соединить во что-то похожее на орган. Это только самое начало. Но эксперименты определенно идут. Угу. Но, например, Япония, японец там раз в года в 2-3 появляется на МКС. Даже она делает больше научных экспериментов, чем наши космонавты, несмотря на то, что как минимум двое их там постоянно находятся.
То есть наши в основном обеспечивают то, чтобы это все работало. Как-то,
во многом да. Но у них есть какое-то время, которое они отводят на науку, но наука движется реально медленно. И в том числе потому, что она никаких важных прорывов так и не дала за 20 лет МКС. Это действительно правда. Но... Как мы говорили про Луну, что это большая политика, люди в космосе сейчас действительно по большей части, по крайней мере не с точки зрения ученых и не с точки зрения конструкторов ракетной техники, а с точки зрения тех, кто дает деньги на это, то есть государственной власти, государственных чиновников. Там космонавты, с их точки зрения, которая и позволяет все это финансировать, они дают именно демонстрационную роль. Демонстрируют превосходство.
То есть наших... наш человек есть, а да, их человека нет.
Русская речь в космосе есть, а вся остальная там речь только та, кого мы сами туда довезем. И это повод уже именно для, там, для гордости, для пропаганды, для всего остального, что не связано напрямую с наукой. Угу. Столько внимания к космонавтике и космосу вообще ни один марсоход, ну, если только марсиан не найдет, а уже не найдет, потому что мы это знаем, ни один марсоход, ни одна железка не обеспечит.
Тогда вопрос следующий. Что имеет сегодня смысл в космосе? Вот что делать, что хотя бы имеет смысл какой-то?
Ну, все имеет смысл, как я
сказал.
Ну,
понятно.
Есть политический смысл в людях.
Давайте, не политический, научный. Вот что сегодня
научный, должно... Научные телескопы, те же самые биоспутники, опять-таки, можно сделать биологию и медицинские эксперименты без людей в космосе, запуская биоспутники с животными, с различными или там с растениями. Телескопы действительно много дали знаний, в принципе, перевернули представление о Вселенной. За последние 30 лет это произошло буквально, телескоп Хаббл сделал для этого.
Все знают, наверное, что такое телескоп Хаббл.
Я думаю, далеко не все.
Знают.
Да, большой красивый телескоп, который делает большие красивые картинки космоса. Действительно, вот такие фундаментальные знания... Но сейчас Хаббл не самый мощный телескоп. Наземные телескопы могут больше, потому что они и диаметр у них больше, и они...
Чем фотографировали черную дыру?
Наземными радиотелескопами, которые были разбросаны, да, по всему полушарию.
И люди спрашивают, зачем нам фото черной дыры?
Ну, во-первых, проверить, что мы можем сфотографировать, а во-вторых, посмотреть, что там есть. Черная дыра — это та же Вселенная, что и у нас. Она подчиняется тем же самым законам физики. И если мы эти законы физики у черной дыры изучим, то мы уже будем понимать и знать, как их использовать здесь и сейчас.
То есть это помогает нам в изучении физики?
Это помогает, по сути, да. Я однажды придумал такую красивую фразу, и сейчас ее стараюсь чаще всего повторять. Исследование Вселенной — это чтение... инструкции по эксплуатации этой Вселенной. Угу. Вот мы можем там стиральную машину завести без инструкции, но если мы ее прочитаем, мы узнаем больше и сможем использовать более эффективно. Так вот, изучая космос, далекий, близкий, мы читаем эту инструкцию. Мы чего-то не знали, мы туда посмотрели, увидели и узнали. И пока есть места, куда мы еще можем заглянуть, и пока совершенствуются устройства, с помощью которых мы будем заглядывать, мы будем туда смотреть. И в том числе, чтобы научиться, Вселенная та же самая, как я сказал, законы те же самые, и потом, может быть, мы придумаем, как все это использовать в своих интересах здесь.
А может, наши на МКС ради военных целей, говорит Гагуга, но вот всегда этот гражданский и военный космос.
Там, поскольку это международная станция, там все договорились, что военные эксперименты ставить не будут, именно потому что, ну, мы что-нибудь свое сделаем военное, там они начнут что-то свое военное делать. Вот чтобы никто не мог этого сделать, не делает никто.
Ну, про военный космос это вообще отдельная тема, честно говоря. Вот ну, здесь,
да, да.
Здесь мы сейчас говорим
на
о невоенном.
Праздник не хотелось бы поднимать.
А гость верит в инопланетян. Ну вот вопросами веры наш гость не занимается, вы уже это поняли, да?
Ну, скажем, то, что мы существуем в этой вселенной с этими законами физики, говорит, что, наверное, где-то что-то подобное и возможно.
Может быть, там получше
все-таки. Но на сегодня... В изученном космосе, насколько это мы это можем сделать, мы можем довольно уверенно говорить, что мы одни. По крайней мере, никаких реальных проявлений какого-нибудь внеземного разума нигде ни разу не прозвучало, не пропищало, не промигало. И там, ну, надежды какие-то есть у некоторых ученых, но в целом ничего убедительного.
Харьковчанин говорит, вредны ли для озонового шара полеты космических кораблей в космос?
Да нет, это мелочь, укол на самом деле. В масштабах планеты, во-первых, там всего 100 полетов, во-вторых, там извержение какого-нибудь одного вулкана даст гораздо больше всяких выхлопов, чем вся космонавтика за 10 лет.
709-й, это последние цифры, просто номер, я так говорю, когда человек не подписывается, говорят, что Луна искусственного происхождения. Такое говорят?
Нет, не... это говорят действительно, но нет.
А как в смысле искусственного происхождения?
Ну, есть такое там представление, что это просто космический такой, ну, звезда смерти такая, присыпанная сверху грунтом, чтобы замаскироваться. Есть такой британский уфолог, который с этим целый там гигантский...
А кто его создал? Какие-то внеземные цивилизации?
Ну, придумать-то можно, ну да, наверное, там, следить за Землей и все остальное.
Кстати,
никаких аргументов в пользу этого нет.
И я еще хотел спросить про людей, которые говорят, что Земля плоская. Они это в прикол? Вы же наверняка изучали этот вопрос.
Есть люди, которые вполне серьезно к этому относятся.
Да?
Даже я такого встречал. Было интересно, я сидел в кафе, разговаривал на космические темы, разумеется, про другое я уже и не утратил способность говорить. И тут человек подходит, говорит, вот я, извините, я услышал, а вот, знаете, я считаю, что Земля плоская.
Угу.
Но я пытался ему объяснять, что, например, захода Солнца и восхода Солнца не было бы на плоской Земле, потому что, ну, Земля плоская, а Солнце крутится над ней. По их же самой картине мира... Но я не справился с задачей, потому что это все-таки тоже
не получилось?
Вопрос веры.
Но, не, то есть,
человек может.
А аргументация сильная у них?
Да нет.
Ну, для них. Это, я имею в виду, у них есть ответы на все вопросы?
Когда я человеку вот уже в интернете прислал фотографию заката Солнца, он сказал, что это фотошоп.
А, ну все понятно. Ну, бывает, бывает.
То есть я говорю, ну ты там... к дому-то, вот, выйди на балкон, посмотри на заходящее солнце. В твоей плоской земле это невозможно в принципе. Я уж там не говорю про то, что с плоской земли полярную звезду можно было бы увидеть из любой точки этой плоской земли, а у нас только видно с северного полушария. Такие уж, это сложно совсем. А уж закат солнца-то, ну, то есть у нас есть, находясь на земле, даже без космоса, без ракет, у нас есть возможность проверить, сфера это или плоскость. Но для них это не работает.
Понятно. Иногда такое есть вот у зенитчиков и прочих, за горизонт стрелять. Ну, то есть они стреляют за горизонт. Что такое горизонт и как можно стрелять за горизонт, если Земля плоская? Это большой вопрос для всех, да? Затопили станцию «Мир». Это политика? Это вот про МКС поговорили, про «Мир»?
Отчасти политика, отчасти экономика. На тот момент у России не было денег, чтобы ее держать в космосе. И американцы сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Они сказали, давайте мы дадим денег на то, чтобы вместе летать на МКС и вместе строить МКС, но для этого вы затопите мир.
Мистер Тест, сколько времени проживет человек в открытом космосе без скафандра? Что с ним станет, лопнет или нет?
Не лопнет, скорее высохнет, но быстро потеряет сознание от нехватки кислорода, и там, ну, где-то в течение... до минуты, наверное, его еще там можно будет откачать, после уже нет.
Если он не джедай, естественно, мы потому что
да,
видели.
Ну, все. Я думаю, даже у джедаев будут проблемы.
У Леи получилось.
Ну, это фантастика.
Я понимаю, это что, быстрее скорости света уже хоть теоретически можно передвигаться? Что-то есть по этому?
Пока нет, пока все упирается туда.
А что-то еще у меня здесь спрашивали, по-моему, про какие-то двигатели. Господи, улетел вопрос.
Может быть, квантовые? Скорее недавно всего, про да. это говорили. Квантовые, это квантовые. Тоже ничего не связанное с реальной наукой, не реальная физика, ничего подобного не знает. А то, что там какие-то российские кулибины придумали в гараже и попытались продать это Роскосмосу, и у них ничего не получилось, и на этом мы не полетим. Волшебства не будет.
Не будет? А Рогозин что-то по этому поводу говорил?
Официально он сказал, что ну да, к нам приходили люди, и мы сказали проверить, вот, но говорят, что там он этим заинтересовался, но здесь мы не будем слухи пересказывать, то есть да, есть такой изобретатель, непонятно, что он изобрел, он там, конечно, переизобрел всю физику целиком, конечно же, по его мнению, Эйнштейн был неправ, хотя там те же самые черные дыры полностью соответствуют, все условия вокруг черных дыр полностью соответствуют теории Эйнштейна, но по мнению этого изобретателя все неправы, он прав. И вот, по его мнению, его двигатель, нужно забыть все остальные двигатели, отменить их и летать на его.
К вопросам веры. 68-й, это ваш оппонент сегодня. Верю в необъяснимую гибель всех участников мнимого полета и их молчание до смерти об этом в кавычках путешествии и интервью и публикации Стэнли Кубрика, снимавшего «Лунную эпопею».
Ну, интервью точно подделка, это признает даже сам человек, который это снимал. То есть это вот интервью Кубрика появилось года полтора назад. Сейчас оно остается в Ютьюбе под тегом «Юмор». И автор, который это делал, у него спрашивали, он прямым текстом говорил, да, я это сам снял, и это не Кубрик, конечно же. Что касается... Что там еще на Кубрика было?
Ну, что-то там по... гибель всех участников.
Гибель, про гибель тоже неправда. Во-первых, даже сейчас там уж прошло... Они тогда были люди немолодые, сейчас прошло 50 лет. Многие из них живы, тот же самый Базз Олдрин жив, Армстронг не так уж и давно скончался. И там причины гибели, причины смерти вполне естественные для людей.
Еще в интернете возраста. Бывают ролики, на котором говорят космонавты, которые погибли до Гагарина, советские. И дальше там начинаются даже какие-то звуки якобы, которые они
это
там...
Это были крики. Такие ребята во времена Гагарина, итальянские радиолюбители, которые где-то что-то услышали, им понравилось. И они потом начали уже просто, по-моему, откровенно фейки лепить. Тогда еще не было такого понятия, как фейк-ньюс. Но ребята ловили фаны, ловили внимание прессы. Но, разумеется, мы знаем достаточно хорошо сейчас историю нашей космонавтики. Нет.
12-й задается вопросом, сможем ли мы удержать лидерство в космонавтике в ближайшие 20 лет? Я спрошу по-другому. Кто сегодня лидер в космосе?
Ну, пока по пилотируемой космонавтике Россия. Пока американцы не доделали свои корабли пилотируемые, чтобы снова летать после шаттлов. Во всем остальном, по количеству спутников мы третьи после США и Китая. По количеству своих межпланетных станций мы уже Израилю отстаем. Вот Израиль вчера разбил свою космическую станцию, беспилотную, конечно, о Луну. Такого Россия не делала. Последний, кто это делал, был Советский Союз. И у них даже успешно все это получалось. Но в 76-м году. Потом Советский Союз запускал к Марсу, к Венере довольно успешно. Россия дважды пыталась запустить межпланетную станцию. Обе раза она долетела до Тихого океана. В 96-м и 2011-м году. Так что здесь по навигационным системам мы вторые после США. По геостационарным спутникам-ретрансляторам мы даже от Люксембурга отстаем.
Так что, как это охарактеризовать?
Третий, скажем, мы третий уверенно можно считать, по пилотируемой космонавтике даже где-то впереди.
У нас 10 секунд новостей, а дальше что будет? Мы будем отставать, мы будем догонять?
Если мы найдем, зачем нам все это, зачем нам космос, ответим на эти вопросы для себя, для руководства страны, тогда мы сможем двигаться дальше.
Пока ответов нет?
Пока, я так понимаю, нет.
19.30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В гостях у меня Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот».
Здравствуйте.
И вот даже у Виталия такой вот специальный значок, зеленый кот есть на пиджаке. Я сначала не знал, что это такое, а теперь узнал. Так вот, а мы говорим сегодня о космосе, потому что день космонавтики, вот. И, собственно, вы можете задавать все вопросы Виталию, какие захотите, а он будет отдуваться. Такое у него, такая у него сегодня роль. 7373948.
Не только сегодня.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте, да.
Здравствуйте, Олег.
Да.
Скажите, вот про лоб хотел спросить.
Про кого?
Лоб. Ну, лунная орбитальная.
А.
Это платформа. Я слышал, что американцы все-таки решили в точке Лагранжа 70 тысяч километров от Луны ее поставить.
Ну, там довольно вытянутая орбита будет. То есть, когда говорят, там, да, около
Спасибо.
Окололунная орбитальная станция американская, которую они там несколько лет уже вынашивают этот проект, она не будет летать вокруг Луны, она должна находиться за Луной. И там такая замысловатая в виде изогнутой восьмерки орбита. Там действительно отдаление от Луны на 70 тысяч километров, максимальное приближение на 2000 километров. С одной стороны, ну, это проще всего по баллистике, то есть, чтобы она на том месте находилась, меньше всего нужно топлива на удержание ее в той позиции. Если мы будем летать вокруг Луны, то она будет терять высоту из-за гравитационных аномалий на Луне. В общем, летать за Луной проще, экономичнее с точки зрения расхода топлива.
Фильм «Интерстеллар». Мнение, Евгений пишет.
Прекрасен.
Мне тоже понравилось. Так, а уфология... Нет, не то. Когда все спутники выведут, а телескопы все сфотографируют, все сфотографируют, люди перестанут запускать в космос ракеты?
Я думаю, к тому времени мы будем летать туда просто потому, что как мы там летаем отдохнуть на пляж или полюбоваться там... Ну, не только же на пляж, там в горы люди ходят, потому что это нелегко, а потому что это сложно. И точно так же космос будет одним из направлений, где мы сможем проводить свое время.
Космический туризм.
Туризм, да.
Насколько это реально вообще? И в какой перспективе?
Ну, сейчас вполне реально пойти в Роскосмос, принести им чемодан денег, 40 миллионов долларов, и полететь на 7 дней на Международную космическую станцию.
Кто-то это сделал?
Это было в 2000-е годы, 7 человек, один человек дважды слетал. Потом это прекратилось вот примерно на 10 лет, и сейчас Роскосмос говорит снова, что несите деньги, складывайте сюда, мы готовы запускать.
Что, 40 миллионов долларов, да?
Около того.
А, так, 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 а что если, а что с экстратериальностью космических объектов, видимо, это правильное
слово. Ну, имеется в виду, что космос никому не принадлежит. Космические объекты нельзя себе присваивать. Да с ним все в порядке, космос по-прежнему ничей, иди и бери, сколько хочешь.
А кто-то же продает какие-то там...
Ну да, есть такие, но это, по сути, просто забавный сувенир. Понятно, что никаких прав собственности на кусок на Луны или там Марса и
ничего угодно. А Рогозин говорит, лунные юристы.
Ну, космическое право, такая вещь есть. Это действительно направление, право, и люди этим занимаются, исследуют. Пусть занимаются, исследуют. Ничего в этом такого нет, но...
В прикладном смысле пока нечем заниматься.
Предполагать, да, что там будут какие-то суды, будем спорить, чья Луна. Нет, это такого не будет.
Почему? Спорим же сейчас за Землю.
Во-первых, она никому не нужна. Вон, Антарктида-то еще не поделена. А Луна-то вообще... В Антарктиде хотя бы там какие-то полезные ископаемые есть. На Луне-то тоже что-нибудь есть, но они настолько дорогие будут, что если их возить на Землю, что они просто бесполезные. И сейчас, по сути, лети, строй базы, делай, что хочешь. Она ничья, никто тебе не запретит.
Виктор Корга говорит, куда мы вообще можем долететь, если даже в 1000 раз быстрее света, ну, теоретически, это слишком медленно?
Ну, если в 1000 раз быстрее света, то уже неплохо. То есть тогда на ближайших звезд мы могли долететь. На сегодня реально техника и физика, и физиология человеческого тела нам позволяет летать, ну вот, максимум Марс-Венера. На Венере, понятно, горячо, мы можем только до Венеры и обратно слетать. На Марс, ну вот, технически можно. То есть законы физики, там космическая радиация нам не мешает это разок сделать в жизни для каждого желающего. Вот дальше, да, уже до Юпитера практически невозможно. То есть вот наш предел досягаемости, тот самый горизонт, о котором мы уже тут вспоминали, для нас пока вот Марс.
Про космический туризм. Рогозин сказал, учителей надо отправлять в космос.
Ну так пусть отправит, это хорошо, но учителей нету 40 миллионов долларов. А да. Вот Министерство образования и науки тоже вряд ли найдет такие.
Я к чему? Средства. Когда Рогозин это говорит, на ваш взгляд, какая... Что он преследует? Какие цели он преследует? Он таким образом пытается привлечь внимание к своему ведомству. Это какое-то разрешение говорить странные вещи. Что это такое? В чем прикол?
Пусть говорит. Главное, что смотрите на дела. А с делами все не так хорошо, как на словах. Хочет запустить учителя? Да, пожалуйста. У американцев учителя еще там летали 20 лет назад. Ученого, учителя, то есть все, что... Блогера, например.
На всякий случай, да?
Да, но учитель было бы прекрасно. Ну, сейчас космонавты проводят так называемые уроки из космоса.
Да.
Да, бывает такое. Ну, на Ютубе можно найти там видеоролики.
Однажды в эфир позвонил космонавт.
Это было
серьезно, с МКС, да, он позвонил такое нашему можно, главному редактору. И, кстати, некоторые спрашивают, я просто видел, а как это возможно, как это работает?
Очень просто. Космонавт набирает номер у себя, сигнал идет на геостационарную орбиту на высоту 36 тысяч километров, то есть намного выше, намного дальше. Потом летит на Землю, там уже по наземным средствам коммуникации.
А МКС это 400 километров.
400
да?
километров. Причем он звонит через американский спутник, потому что российские спутники есть, но они не используются, потому что зачем, когда можно пользоваться американскими?
Ну, это логично. На этом много что было построено у нас до последнего времени, а потом оказалось, что нет, надо иметь свое. Говорят, советский луноход был виден с Земли, а теперь пропал куда-то, правда?
Нет, это невозможно. Технически невозможно его увидеть, он слишком маленький, и у нас пока таких телескопов нет.
Превышение скорости при полете в космос уже... Да, понятно, смешно. Антигравитационный двигатель.
Пока такого нету, пока у нас все просто. Гравитационный двигатель — это вот любой реактивный двигатель.
Антигравитационный пишут.
Антигравитационного пока нет.
А это возможно? Или это опять из области фантастики?
Это пока из области фантастики. И там будет отрицательная энергия, будет антигравитационный двигатель. Но отрицательная энергия — это что-то такое, что пока сложно представить, да. А пока ничего. Даже там фотонный двигатель. Угу. Пока вот есть у нас химия, на ней летаем. Ну, есть плазменные двигатели, да. Они более эффективные, но не для людей. Они очень слабую тягу дают, очень тонкой струйкой, но очень быстрой. То есть спутники на них эффективно перемещаются с орбиты на орбиту, а с людьми пока не получается.
Понятно. 7373948, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый.
Владик у вас, конечно. И сейчас небесно Юрию Алексеевичу Гагарину, нашему первопроходцу космического пространства. А вы знаете, в 2001 году в 9 часов утра затопили станцию «Мир» и утопили «Буран». И когда наши офицеры спускали этот аппарат, американцы наблюдали в Новой Зеландии, когда затопили. Помните этот наш
станцию «Мир»? Там все наблюдали.
Это было преступление страшное. Мы подняли американцев на своих плечах, понимаете?
Это вопрос или...
А вы тут говорите нам... Это не вопрос, это просто одно преступление.
Мне-то нужны вопросы.
На
просто.
Тот
спасибо.
Момент у России, у российского бюджета, у российской космонавтики не было средств держать мир на своих руках, на свой счет. Реально, есть музей РКК «Энергия» в Королеве, туда можно попасть. И там в музее под стеклом лежит, по-моему, там 5, по-моему, долларов, которые прислал китайский школьник, который написал письмо, что вот я узнал, что у России нету денег, чтобы держать мир на орбите, вот я хочу помочь, чем могу, только, пожалуйста, не топите ее. У нас это оценили.
Да нет, я просто знаю этого слушателя, уже узнаю по голосу. Он страдает от распада Советского Союза и многих тех проблем, которые повлекли на распад Советского Союза.
Я все понимаю. Конечно, это был прекрасный проект, прекрасная наша станция. Конечно, обидно, что ее утопили. Но нужно учитывать, что тогда были другие условия. Сейчас Роскосмос получает раз в 20, наверное, больше, чем получал тогда.
Так может сбацать свою новую станцию?
Тоже денег на это не хватит.
А это надо вообще?
А вот ученых надо спросить, они нам скажут, что да, вообще это не надо. Это с политической точки зрения. Здесь проблема в том, что мы можем это сделать. Даже, может быть, с современными бюджетами это можно было бы сделать, там где-то ужаться, что-нибудь подумать.
Где-то не оптимизировать.
Своровать, да, кстати, это тоже важный момент. Но зачем? Вот я считаю, что, ну, я, конечно, тоже... Рогозин пропагандист, я пропагандист, но я считаю, что мы сначала должны исходить от цели. Если мы принимаем такое решение, что нам, космонавтика, нужно, чтобы утереть нос американцам, чтобы показать, что мы круче. Вот исходя из этой цели, мы можем дальше развивать нашу космонавтику. Вот это нам поможет утереть нос или не поможет? Я считаю, что нужно исходить из экономического смысла. Угу. То есть как новая космическая станция поможет жизни всех россиян на Земле.
Ну вот эти, так скажем, мастодонты и киты, с которыми приходится общаться от космонавтики, которые своими руками создавали советские там ракеты и прочее, они часто говорят о том, что космос ради космоса. То есть неважно, сколько это стоит, нам вообще плевать. Главное, что человек должен стремиться к звездам. Сейчас таких людей много или их сейчас мало, таких людей, вот такого склада?
Если вспоминать вот мастодонтов того времени, mm-hmm. Королевского или чуть позже, у них чаще другой мотив. Они говорят, что мы вот делали Буран, мы делали космос для безопасности. Угу. Вот это противостояние, холодная война.
То есть военный смысл.
У них ракеты, у нас ракеты, да. То есть для них это имеет очень важную роль до сих пор. А вот это космос ради космоса, ну, есть и такие, конечно, но сейчас это не так работает. Угу. Пока мы не зададим, во-первых, вот это представление космос ради космоса, мы должны изучать, чтобы вдруг там что-нибудь найдем. Это еще идет вот со времен Циолковского, да, когда
ну
космос
да,
был
такая романтика.
Романтикой, да. Сейчас мы знаем о космосе намного больше, чем знал Циолковский, даже чем знал Королев. Тогда в их представлении космос был немного другой. И сейчас мы должны собрать все знания о том космосе, который есть, о том, что другой Земли нет, о том, что инопланетян нет, о том, что все необходимые землянам ресурсы есть на Земле. И только после этого думать, а что же мы там найдем, что мы будем делать.
Что мы там будем пока, фотографировать, в конце концов.
Пока мы можем. Мы знаем, что мы можем летать в космос, пусть и недалеко. Мы знаем, что это просто сфера деятельности, где какой-то деятельностью можно mm-hmm. заниматься. Технически мы можем это сделать. И благодаря Советскому Союзу именно наша страна, одна из немногих, одна из трех, по сути, обладает практически всеми возможностями в космосе, который нам дает современная наука и современная физика вообще. Вот мы можем это делать. А теперь давайте подумаем, зачем мы это
и что
мы там будем делать.
А 35-й говорит, а как вам космос ради развития технологии и прорыва в будущее? То есть пока ты строишь ракету, ты понапридумываешь всякого разного
интересного.
Это
работало в 60-е.
Почему сейчас не работает?
Потому что все, что могли, уже изобрели.
Как такое? Так, наверное, говорили в 19 веке, в 18-м. Всегда так говорили?
Нет, ну вот американцы говорят, мы полетим на Луну. Какие они двигатели на свои ракеты ставят, старые, которые разрабатывали в 70-е годы, на которых запускали шаттлы? Рогозин говорит, мы полетим на Луну. Какие он двигатели собирается на свою ракету ставить? Те, которые разрабатывали для энергии в 70-е и 80-е годы.
А это проблема современной политики или это проблема, с которой столкнулись ученые?
Это проблема технологии, то есть на предел возможностей в космонавтике был достигнут еще тогда. То есть сейчас мы можем совершенствовать там массу, снижать с новыми материалами, с новой электроникой точно так же.
Короче, я понял, это как когда сделали третий iPhone, а теперь он просто видоизменяется немножко, чуть
да,
лучше
да,
становится,
то есть вот
чуть
достигли
больше.
Какого-то, это называется выйти на плато. Угу. То есть какой-то новый там качественный шаг вперед, он требует на порядок или там на порядке более колоссальных усилий. В науке, технике и всем остальном. У нас нет просто денег настолько.
То есть когда у всего человечества нет столько денег?
Поскольку все думают о себе, все страны. Здесь я говорю про Россию. То есть пока у нашей экономики есть возможность воспроизводить то, что было изобретено раньше. Угу. Но глядя на американскую космонавтику, это тоже во многом повторяется.
То есть когда нам говорят, что мы доедаем вот это советское наследие, так не только мы доедаем это наследие, и американцы доедают.
Доедаем не совсем правильно, потому что все-таки мы не доедаем, мы продолжаем на это... Это не еда, это все-таки средство производства.
Ну, понятно.
Мы делаем те технологии, да, они были тогда, но они есть сейчас, и мы продолжаем с ними развиваться, по крайней мере, хотя бы делать то же самое. Но мы делаем продукцию, которая летает в космос, там, вырабатывает атомную энергию и все остальное. Просто здесь, если мы говорим в целом про наследие Советского Союза, mm-hmm. а не только космос.
Да, это интересно, потому что про самолеты так говорят, и про все так говорят. И когда, например, смотришь на Ту-160, когда он был создан, и ты думаешь, ну зачем сейчас их делать? Надо что-то новое. С другой стороны, смотришь на американцев, у них Б-52 тоже неизвестно каких годов летает, работает,
то есть
и пожалуйста.
Мы уперлись в предел, который нам дают наша физика, наши материалы, mm-hmm. наша химия, и уперлись еще тогда. И сейчас нам сложно что-то. Действительно, у нас прогресс вот только в электронике идет. Там, в передаче данных, ну и все такое. А вот по железу угу. предел он уже почти достигнут.
Предел в том числе и по материалам, просто у нас нет таких материалов.
Да, которые... ракеты из того же самого, там, сталь, алюминий, ну там, какие-то сплавы меняются, но в целом, что современные двигатели там из сплава Инканель, что те же самые лунные двигатели из того же Инканеля были. То есть мы все, что можно было перепробовать, мы уже попробовали.
Дальше нужен какой-то глобальный, тут можно применять скачок.
Ну, здесь как раз, если смотреть, вот там успехи Илона Маска, что он сделал? У него тот же самый кислород-керосиновый двигатель, но он сделал более развитая система управления, позволила многократно использовать, возвращать ракету на стартовый стол. Он сделал из ракеты дрон. Угу. То, что вот сейчас там в детском мире продается, тот же самый принцип, пристроенный к ракете по техническому совершенству, но не сильно отличающийся от того, что там делал Королёв.
А наши могут сделать?
Наверное, могут, но пока...
Почему не делают?
Ну, как говорится, советская микросхема, самые большие микросхемы в мире, так примерно то же самое и у нас получается.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Ну, здравствуйте, меня зовут Сергей. Ну, у меня такой немного наивный, глуповый вопрос.
Да и без проблем.
Посмотрелся марвеловских фильмов. В общем, про мост Эйнштейна-Розена, червоточины и тому подобное. То есть, может быть, достаточно тех кораблей, которые сейчас есть, и нужен прорыв, ну, в чем-то вот подобном, что-то другое, чтобы как-то улететь подальше, так сказать. Вот.
Да,
велись ли работы по этому, или...
Я коротко пока просто прокомментирую. Раз уж вы так любите эти фильмы, ждем 29 апреля, да?
По поводу червоточин, вот как раз, когда спрашивают, зачем нам смотреть на черную дыру на расстоянии 50 миллионов световых лет, чтобы понять, черная ли дыра это или червоточина. Ну, когда показывают, сейчас наблюдение покажут, что все-таки черная дыра. Червоточина это... теоретически, математически возможный эффект или явление, но на сегодня ни одного объекта, ну, ближе всего черные дыры похоже, но похоже все-таки это черные дыры, а не червоточины. Даже если мы придумаем, как их сделать, ну, потом, когда-нибудь. У меня сейчас больше надежды на так называемую темную материю и темную энергию. Это некие явления или эффекты, во Вселенной, которой на сегодня астрономия, астрофизика понять не может. То есть что-то, что показывает, что галактика намного тяжелее, чем все то, что мы в ней видим, включая все черные дыры. Что вызывает эту массу, непонятно. Вот если мы поймем, что это за масса, что, в общем, в материальном плане ее является выражением, если мы там... Тогда может быть,
что это
мы...
человеческое самомнение. Я ответил на вопрос, нет?
Может. Шучу, конечно. Может быть, я там фантазирую, построим корабль из темной материи, заправим его темной энергией, и вот куда-нибудь тогда полетим. Но пока... То есть вот это место, это белое пятно, которое пока науке непонятно, и именно в тех местах, где наука что-то не понимает, именно там может скрываться что-то интересное, и вот на это у меня надежда есть. Но пока сложно понять. Может быть, вообще это просто ошибка в наблюдениях. Может быть, это действительно что-то есть. Ученые ищут. Надо только подождать.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Ну, раз нам там делать нечего, я думаю, что космический туризм и мусор хорошо бы подошли туда.
Выбрасывать мусор...
Ну, выбрасывать мусор дорого слишком получается. На самом деле, гораздо проще и эффективнее с точки зрения того же... ресурсов на Земле, перерабатывать мусор и многократно просто использовать, потому что говорят, вот, там, давайте поймаем гигантский железный астероид, чтобы использовать железо. Так у нас так, железо навалом, просто не надо его выкидывать за угол, а перерабатывать, переплавлять, использовать многократно. Или там редкоземельные металлы, вот у нас редкоземельных металлов для мобильных телефонов не хватает. Ну так давайте мобильные телефоны то же самое перерабатывать, а не складывать их в гигантские кучи больше египетских пирамид. Это будет проще, чем запускать все это добро в космос. Это
неожиданный вопрос. Вы верите в Бога?
Это нет. Вот
Максим написал. 7373-948, телефон прямого эфира. Не будем развивать эту всю историю, потому что не про то.
Ну, это как... дело личного, но да. Я не требую.
Как вас
не
зовут?
Требую,
да. Этого, да. Да, пожалуйста, говорите.
Александр, а скажите, вот есть мнение, что мы до сих пор так и не вышли в космос, а где-то вот в луже. А настоящий космос, он намного дальше, а мы где-то
А, ну понятно. Короче говоря, МКС слишком низко, это какой-то космос, это что-то 400 километров, это не космос.
Ну, вообще границ космоса действительно много. Это там у американской военной авиации это 82 километра, официальная линия Кармана это 100 километров. Распространение земной атмосферы это действительно несколько тысяч километров, там пара тысяч километров. Экзосфера, то есть внешняя часть земной атмосферы, вообще простирается в три раза дальше, чем орбита Луны, то есть даже Луна внутри земной атмосферы. И все это вместе с Луной, Марсом, Юпитером и всей остальной, всеми известными планетами Солнечной системы, все это находится внутри пузыря газа, который надут вокруг Солнца, и эта часть, то есть мы в том числе, и Земля, и космонавты в космосе, mm-hmm. находимся внутри верхних слоев атмосферы Солнца, которая называется гелиосфера. А там уже дальше межзвездное пространство и все
остальное.
Так куда
выходил Леонов-то?
Леонов, ну, это экзосферы называется, верхние, очень верхние слои атмосферы. Ну, Леонов там где-то у него 450, наверное, 500 километров высота, где он выходил. Там еще следы газа есть. Ну, опять-таки, какая-то атмосфера даже на Луне есть, совсем незначительная, сравнимая с тем, что с той атмосферой, в которой летает Международная космическая станция. Но технически в этом нет практически никакой разницы нам, что там нужны скафандры, что там, что... Ну, в межзвездной среде уже не получится в наших скафандрах, потому что там радиация посильнее. Mm-hmm. Все-таки солнечная, как раз та самая солнечная плазма, гелиосфера, она защищает нас от лишних потоков частиц извне и там нашей Солнечной системы и нашей галактики. В этом плане нам довольно комфортно здесь и там даже и даже в том космосе, в который мы можем долететь. Но это, я говорю, здесь в этом большой разницы нет уж там, что на Марсе, что на Плутоне, что на низкооколоземной орбите для человека одинаково губительно, и техника, ну, только что на Плутоне там подогрев нужно получше делать.
28-й, мне нравятся такие вопросы. Что будет, если выстрелить из пушки в ракете?
Хороший вопрос, смотря, ну, у снаряда будет прирост скорости, ну, смотря, если мы выстрелим в сторону полета ракеты, то у снаряда будет прирост скорости.
Я думаю,
скорости.
Он не ракету имел в виду. Вот, например, мы в космическом пространстве стреляем так. из пушки. Что происходит?
Ну, по сути, любой ракетный двигатель — это выстрел из пушки. Просто газом.
Правильно. То есть мы разлетаемся в разные стороны. Да?
Ну, да нет. Если пушку высунуть наружу и выстрелить, то ничего такого не будет, как в танке будет.
Человек вот с дробовиком. Представь, человек с дробовиком. Так. Он в открытом космосе, он стреляет из дробовика, его же отбрасывает назад.
Ну, да, реактивный эффект. Ну, там да. отброс-то не сильный будет, ну, стукнется спиной о стенку. Ну, главное, чтобы он выстрелил не насквозь.
Понятно. Я думаю, что в этом просто был вопрос. А появится ли когда-нибудь наш космический телескоп, ком он говорит?
Ну, во-первых, только что один доработал у нас радиотелескоп, радиоастрон летал, 7,5 лет успешно работал. Следующий космический телескоп, спектр РГ.
Почему все знают про Хаббл, а про это не знают?
Он не делал красивых картинок. Он строил графики и там, в общем, поляризацию определял. Это такие вещи, которые понять и объяснить другим даже пресс-служба Роскосмоса не может, поэтому они про него тоже вспоминали два раза в году, в день старта и в день, там... важных исследований, объявлений.
А Хаббл в смысле науки, это больше все-таки политика или наука? Я вот хочу...
Хаббл — это наука.
Наука все-таки.
Он действительно много дал, и сравниться с ним практически сейчас никакому телескопу невозможно. Но вот про то, что у нас есть сейчас...
Да, что у нас есть, да.
На Байконуре, вот спектр РГ, он будет делать картинки получше, чем радиоастрон, но тоже не как у Хаббла, потому что он рентгеновский гамма-телескоп, это все-таки не так ярко и не так красочно. Угу. Но наука телескопа у нас все-таки делается.
Так как же погиб Гагарин, задается вопросом 55-й.
В самолете разбился.
Да. Так, а если машина, летящая со скоростью света, включит фары, пишет Либерок. Это про Теслу, наверное, он спрашивает.
Ну, она немного медленнее летит.
Слегка. Слегка отстает еще пока от этой скорости, но тем не менее. В Антарктиде есть базы инопланетян? Даже так?
Нету.
Я так понял, что придется вам все-таки, если согласитесь, еще раз приходить, потому что тут уже про базы инопланетян пошло и все такое. Придется бороться с наследием Прокопенко, будем это делать вместе.
Да, это долго.
7373-1430, давайте еще, у нас есть немножко времени. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Дмитрий. Да. Я недавно прочитал, что ученые 17 лет изучали сигналы из космоса, а потом оказалось, что это в обеденный перерыв кто-то открывал, ну, разные люди открывали микроволновую печь, и именно вот этот сигнал они... принимали.
Да,
и...
было такое в Австралии.
в связи с этим вопросом, а может быть, ученые просто, ну, как бы не тем оборудованием и не таким, и не так, как нужно, пытаются уловить сигналы из космоса?
Они пытаются всем, чем только могут. И лазерные лучи в обычными телескопами ищут из космоса, и радио, в радиоволны слушают радиотелескоп. Все, что дает современная наука и техника, они это используют.
Ну да. И пускай используют еще и наш эфир. Сегодня у меня в гостях был Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Спасибо большое, что пришли. Дальше.
Ждем космонавтики.
Да, вас тоже ждем в космонавтике. Дальше новости, и да пребудет с вами сила.